Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы будем читать Слово Господне. Я предлагаю выслушать место Священного Писания. Третья книга Царств, 21 глава, с 1 стиха. «И было после сих происшествий у Нафуфея израильтянина в Изреели был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Нафуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Нафуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Нафуфей, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег в постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Нафуфею израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Нафуфея, израильтянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Нафуфеем. В письмах она писала так, «Объявите пост, посадите Нафуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Нафуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили Нафуфей, хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать, Нафуфей побит камнями и умер. Услышав, что Нафуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, встань, возьми во владение виноградник Нафуфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Нафуфея нет в живых, он умер. Вот, братья и сестры, с детства, как я читаю Библию, вот эта вот драма, трагедия навсегда перед глазами моими. Уже будучи в детстве, ну, Господи, ну как это можно? Ну почему это допущено? Вот непонятно, вот такая злобная драма. Друзья дорогие, но она дана для чего-то в Библии, чтобы нам что-то о нем рассуждать. Я хочу сказать немножко истории. Тут написано, в Израиле это было участок. Ануфей жил в городе Израиле. А Ахав, он царь самарийский. Так вот сказано в Писании. Ну, чтобы было понятно немножко такой истории. В это время вот в Палестине было два израильских царства. Ну, еврейских, если можно сказать, северное и южное. Южное – это иудейское царство со столицей Иерусалим, и северное – израильское со столицей Самарии. Это произошло после Соломона, смерти, когда его сын Равоам, вот там, знаете, было, пришли люди, он не уступил им, и они сказали по шатрам: Израиль, нет нам доли в части в доме Иессея. И написано, 10 колен ушли, и образовали северное Израильское царство. Так вот, братья и сестры, Ахав из этого царства, вот по Библии, самый такой негодный, самый нечестивый царь. Вот вы обратили внимание, он настолько правил государством безответственно, что его жена Изавель, которая была из Сидонского дома царя, она была абсолютная язычница. Она привела с собою поклонение чужому богу Ваалу. И обратите внимание, она пишет от имени царя. Я вот так размышлял, если бы моя жена села и от моего имени написала я вот то-то. Уф, у меня бы драма была. Я бы сказал, кто позволил тебе это сделать? Ну, я же муж, я глава. А этот царь управляет государством, его жена пишет, ставит печати, подписывает его именем. И обратите внимание, если вот эти старейшины города выполняют безукоризненно, хотя знают, что это злодеяние, они прекрасно понимают. Они считают письмо, вы сделаете вот собрание, пост. Вы посмотрите, это в Израиле такое было, знаете, благоговение, общество. И когда вы посадите Нафуфея на первое место, он глава этого события, и когда он сядет, вы тут же найдите двух негодных людей, для которых честность не составляет проблемы. И пусть они засвидетельствуют, потому что по закону свидетельство в двух человек – истина. И они точно так сделали. Когда Нафуфея посадили, как такого авторитетного, он, наверное, был авторитетный в этом городе именно своим благоговением пред Богом. Потому что он сразу сказал Ахаву, когда Ахав сказал: «Ты вот давай мне этот участок продай или заменим». Он говорит: «Сохрани меня, Господь». Мы даже не представляем в то время сказать «Сохрани, Господь». Кто помнит советские времена, и если где-то вы будете, это будут проблемы, особенно в школе, на работе. Я как сейчас помню, я взял с собой Библию, у меня лежала она в рабочем шкафу, и когда я в обед открывал Библию, это стало ажитажем. Дошло там до парторга ко мне, что почему у тебя Библия здесь? Это времена такие были. Находился Нафуфей в таком состоянии, потому что написано, пророки Господни были изгнаны или убиты. Это непреклонность Иезавели. Она перепрофилировала народ Израиля на поклонение Ваалу. Бог не нужен. Бог Израилев. Это такое направление. И вот в этого Израиля он находился от Самарии на север, находился где-то 35 километров. Ну, что-то это было, как, знаете, Сочи. Вы помните Сочи, где отдыхали богатые люди? И там находились такие, ну, дачи, что ли, царей. Помните, Ахозия после ран лечился в Израиле. И у них там были такие поместья в Израиле. И вот у Ахава, он-то царствовал в Самарии, и вот в Израиле это отдых. И он так смотрел на свое поместье, вот тут рядом на Фуфей, ух, какой хороший участок. Тут я могу сделать, братья и сестры, ему не нужен виноград, ему нужен фруктовый сад, аллеи. братья и сестры, фруктовый сад под деревьями ветвистыми они делали поклонение Ваалу. И тогда он делает ему предложение. Давай поменяй, я тебе найду лучший виноградник. Обратите внимание, предложение Ахава очень выгодное. Он предлагает любые условия. Он богатый. Он готов заплатить, сколько скажет Нафуфей. Я вот так, когда размышлял дома, думаю, вот если бы у меня там домишко был, если бы мэр города или области пришел, говорит, ну что это, я тут хочу что-то, какую-то кафе построить, я бы в два раза, в три раза цену назначил и купил бы хороший дом. Это выгодное предложение было Нафуфею. А он сказал моментально, не раздумываясь, сохрани меня, Господь, отдать наследство отцов моих. Братья и сестры, это немножко даже в недоумение привело Ахава. Как это? Я ему предлагаю такое выгодное условие. Он настолько... Братья и сестры, если мы рассматриваем эту историю, и у нас, может быть, сейчас уже невольно такие мысли, а зачем так Нафуфей поступил? Ну, это же царь, это владыка народа. Он же не бесплатно просит. А если бы он бесплатно, мы бы встали на сторону Нафуфея. Он говорит, я любую цену тебе дам. Или дам лучший виноградник. Казалось бы, надо ухватиться. Братья и сестры, если бы Нафуфей ухватился за эту идею, вы обратите внимание на будущее, он стал бы приближенный к царю. Он сделал услугу царю. Он получил бы какие-то дивиденды, он имел бы для себя какое-то благополучие, но это все Нафуфей, знаете, перечеркнул. И нам кажется, что он поступил несколько неправильно. Друзья мои дорогие, мы просто не знаем закона того времени в государстве Израиль. Когда Господь, вот, обратите внимание, переселил израильтян, ну, помните, с Египта он перевел их в Ханаанскую землю, и у Господа было такое, вся земля, куда я вас поселяю, моя она. Эта земля принадлежала Господу. И что характерно, в Израиле, в земле обетования, нельзя было навсегда продавать землю. Одежду ты можешь продать навсегда. Дом, если он в городе, огражденный стеною, можешь продать навсегда. Он к тебе не вернется. А вот землю ты не можешь продать. И в Израиле были такие моменты, ну, были богатые израильтяне, были бедные. И вот бедный обеднел, уже нечем кормить детей. Ну, что делать? Ну, кормить нечем. Земля, что-то он, не, ну, может быть, его сил не хватало. И он тогда идет к соседу, говорит, купи мою землю. Тот покупает. Пользуется этот землей. Даже он может себя в рабы. Он может своих детей продать в рабство. Ну, чтобы получить деньги и как-то кормить свою семью. Но, братья и сестры, был такой закон. Субботний год. И юбилейный год. Субботний год через шесть лет, седьмой год. Это был субботний день. И когда израильтяне, живя, они друг другу давали взаймы. Вот я пришел к брату, говорю, ну займи мне вот, брат, ну, допустим, $1000. Он мне занимает. Я ему отдаю, но не в состоянии. Ну никак, ну не хватает меня. Так вот, когда наступает седьмой субботний год, он обязан мне простить этот долг. Я не в состоянии отдать. Это был закон в Израиле. В субботний год, в седьмой год прощались все долги в Израиле. Когда было 49 лет, то 50-й год назывался юбилеем, юбилейным годом. Когда проданная земля, она возвращалась ко мне. Я продал свою землю. У меня не было средств. И 50, может быть, я умер, мои дети. Но когда подходил 50-й год, эта земля возвращалась или ко мне, или к моим наследникам. Это закон Израиля. Это настолько было твердо. Это, братья и сестры, есть где-то вот в Ветхом Завете Моисей, когда он получил на горе Синай законы, помните, скрижали принес, потом книгу написанную положил, одесную ковчега, и он тогда сказал Израилю: посмотрите, какие законы дал вам Господь! Нет ни одного народа, где бы были такие справедливые законы, как у вас. Это истинно так. Это народ Божий. Это народ благословения. Поэтому вот на основании Ахав не собирался отдавать в юбилейный год. Он же был начинен с Насидонской вот этой языческой доктриной. Продай мне твой виноградник, я сделаю там фруктовый сад. Братья, сестры, и Нафуфей понял, он потеряет навсегда наследство отцов своих. И он заявил, как преданный закону Божию, как человек, любящий Господа, сохрани меня, Господь, отдать наследство отцов моих. Братья и сестры, он понимал, что его ожидает. Он этими словами подписал себе смертный приговор. Вот порой, братья и сестры, стоит перед народом Божьим такой момент: или-или. Или ты смолодушествуешь, или ты поклонишься. Друзья, вот в таком состоянии оказался Нафуфей. И вы посмотрите на его преданность, на его твердость. Я хочу сказать, Ахав и Нафуфей – два полюса, два рода людей. Ахав – синоним и олицетворение мира сего. Он оставил закон Бога своего, он поклонялся языческим богам, жертвенники Божьи были разрушены, пророки Господни изгнаны или убиты. Законы добра, чести, справедливости отвергнутые. Нечестивая красавица Иезавель, она очень была красивая, она была страшно мстительная и жестокая. Она овладела сердцем Ахава, и она управляла государством в сторону нечестия. Это Ахав. И с другой стороны, Нафуфей, человек, уповающий от Бога. Евангелие говорит: вы не от мира сего, не от мира. Вы другие люди. Вы стали собственностью Бога. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, вот когда это произошло, посмотрите, я порой недоумеваю, смотря на вот этих старейшин. Ну вы тут, вы то люди. Ну у вас должно быть сострадание. Вы получили приказ убить невинного человека. Вы его знали, вы посадили во главу народа. Вы признаете его достоинство. Но приказ один, он должен быть мертв. Он не должен жить. Братья и сестры, они идут на это. Сколько таких поспешников зла существует. Может быть, они сами бы не решились на это, но свыше данный приказ необходимо выполнить. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, вот когда мы просматриваем эту историю, и когда поступил Нафуфей настолько искренно и свято, он выполнил закон Моисея. Я хочу вам проиллюстрировать несколько мест Священного Писания. Чтобы удел сынов Израилев не переходил из колена в колено, ибо каждый должен привязан к уделу колена своего. Второе место. Землю не должно продавать навсегда. По всей земле дозволялся выкуп. Это статус юбилейного года. Еще одно место, когда цари и князья ну, где-то претендовали на какое-то имущество своих бедных соседей. Ну, что мы видим и сегодня. Богатые богатеют, бедные беднеют. Посмотрите. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. Это закон Бога. И Нафуфей следовал за ним, что бы его ни ожидало. Он не хотел нарушить повеление Господа. Братья и сестры, трагедия очевидна. Его вывели за город, объявили в богохульстве и побили камнями. И вот тогда чудовищно, когда он был побит камнями, торжество Изавеля, он говорит: встань, иди, тот, который он мертв, вступив это, не хотел дать за деньги, получай бесплатно. Какое торжество! Как все хорошо получилось! И обратите внимание, Ахав действует точно так. Тут не написано, но он, я думаю, наверное, выразил благодарность Изавели. Ой, как ты хорошо все устроила. Я думал, как получить, переживала тут, вот, пожалуйста, теперь я расширю владение моей дачи, у меня тут будет фруктом, не нужен мне виноградник. Вот, братья и сестры, такое негодование против виноградника всегда у людей этого мира. В 5 главе пророка Исаии там написано: виноградник – это дом Израиля. Это Господь говорит. Виноградник – это дом Израиля. Мы с вами сегодня – это виноградник Господа. Помните 15 главу Иоанна? Вы есть ветви, а я виноградная лоза. Кто пребывает на лозе, братья и сестры? Вот это виноградник, и Ахаву этот виноградник не нужен, ему нужен сад отдыха, покоя, ну, чтобы там развлечения иметь. Вы, наверное, сидите и думаете, я привожу вот этот факт, что я хочу сегодня сказать. Братья и сестры, цель моей проповеди сегодня, вы запомните, наследие отцов. Вот Нафуфей сказал: не отдам наследство отцов моих. Это, ну, я бы сказал, центр вот этой проблемы. Нафуфей держался, ну, есть такое выражение, зубами и руками за наследство отцов своих. Что такое наследство? Как нам сегодня понять наследство отцов? Вот когда мы читаем Слово Господне, братья и сестры, посмотрите, в 15-й псалме псалмопевец Давид восклицает: «Господь есть часть наследия моего». Братья и сестры, чтобы дальше продолжать эту мысль, я хочу сейчас задать каждому вопрос. Старым, средних лет, молодежи. Вот мы можем сегодня сказать, есть такое выражение, положи руку на сердце, Господь есть наследие мое. Вот, братья и сестры, наследие, ну вот представьте, мне сегодня оставили, ну, $1 000 000, у меня документ в кармане, это мое наследие, я его храню. Там подписи в банке, мне будет это наследие. Я его храню сильнее всего. Так вот, сегодня Господь – наследие мое. Это, братья и сестры, мы можем сказать только в том случае, утром мы хорошо слушали, что такое спасение. Когда мы достигаем верою благодать нашего Господа, когда мы переживаем рождение свыше, и когда Господь поселяется в моем сердце, Он становится наследием моим. Вот, братья и сестры, написано в 1 главе Иоанна, что тем, которые приняли Его верующим, Он дал власть, вот слово-то какое, власть, право, привилегию называться и быть детьми Божьими. Это наше право, это наследие наше. Вот мы сидим, смотрим, малыш какой-то бегает, бегает там, а потом там я сижу, я еще порой зову, иди сюда, он нет, не бежит. А потом бежит и к маме или папе туда, на руки, и они его обнимают. Он имеет это право, он дитё этих родителей. Вот это мы приобретаем в нашем Господе, это наше наследие. Посмотрите второе место. Это 1 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Я забываю, что надо отзвучивать. «Бог, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящему на небесах для вас». Вот, братья и сестры, такое потрясающее место. Вот мы живем на земле живем. И сегодня христианство, оно все более отталкивается на обочину жизни планеты. Сегодня христиане они как бы мешают. Вот утром, наверное, сегодня брат говорил, прошла революция в семье, в отношении полов. И мы сегодня свидетели, мы мешаем людям. Мешаем на этой земле. И живя в этих условиях, мы там имеем наследство чистое, неувядаемое. Это город, братья и сестры. Сколько мы имеем от Господа наследства? При условии, если Господь часть моего наследия, если Он не в моем сердце, если я сижу и мысли еще подожду, я помню педагог один, это в наши времена молодости, когда еще атеизм, знаете, правил, там у нас были педагоги такие расположенные к нам. Они видели детей наших, и они говорили, мы все понимаем. И когда мы говорим, а почему вы не идете в церковь? Вам надо покаяться. Они говорят, ну как, мы же работаем. Если мы придем в вашу церковь, сразу нас выгонят с работы. Мы не можем быть педагогами. Вот подождите, я выйду на пенсию, и тогда приду в церковь. Братья и сестры, вот помыслы человека. Он не понимает цену наследия Божьего и то, что он цепляется за это тленное, временное благополучие. Человек порой, или какое-то удовольствие овладевает мною, и я забываю о моем вечном наследии, золотой город. Еще одно место. Какое богатство, славное наследие его для святых. Посмотрите, какие вот выражения. Дух Святой записал славного наследия для святых. Братья и сестры, если бы Господь когда-то открыл нам этот город, мы бы, наверное, лишились чувств, как Иоанн упал без чувств, увидев Господа, и он положил в десницу, не бойся. Вот, братья и сестры, это ожидает. Еще одно место. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Я хочу сказать, братья и сестры, это уровень роста. Если сейчас задать каждому члену церкви, я сегодня говорю о членах церкви, ты дитя Божие, ты имеешь свидетельство в себе самом, я уверен, половину не ответят, если честно говорить. Я почему много сталкивался с этим. У меня был такой момент, я как-то проводил еще давно в Казахстане беседу с большим обществом молодежи. И у нас была беседа о Духе Святом. И я задал вопрос, молодежь, вот я хочу задать вопрос, но только хочу, чтобы вы поступили честно. Вы сегодня имеете свидетельство в себе самом, что вы дети Божьи? Пожалуйста, поднимите руку. Руки подняли 30%. 70% руки не подняли. Я был уверен, что не все они не имеют свидетельства. Они не слышат его. Жизнь плотская, душевная, заглушает этот голос. Когда мы посвящаем себя Господу, когда мы, как утром слышали, освящаем себя, очищаем, этот голос очень слышен. Я вот, друзья мои, бедствую со своим слухом, видите, я с аппаратом. И вот когда приходишь к врачу ушному,
Он сначала там в ушах начинает, вот она, может, пробка там, и она вытащит, и слух появляется. Вот так в нашем духовном слухе порой пробка греховная. Она не дает нам слышать голос Духа Святого. Поэтому, друзья, ну, чтобы... Вот сегодня брат говорил об освящении. У меня так в голове сразу такой хороший пример. Я хочу задать вопрос молодежи. Молодежь, если вы бы месяц не купались под душем, что с вами было? Вы можете представить это? Месяц вы не будете купаться. Смеются все, я понимаю тоже. Я недавно прочитал историческое сообщение о Европе. В Европе в 17-18 веках богатые люди не купались месяцами. Это было обычай. И было такое направление, те особо святые люди, если они будут купаться часто, они плотские люди. А которые долго не купаются, они порабощают плоть. Вот такое было заблуждение. Так вот, освящение, когда мы после тяжелой работы, пыльной работы, пришли, у нас, знаете, запахи, пот и все. И когда мы побежали в душ, мылись, новую одежду, мы выходим и сияем. И люди сияют. Мы обновились, мы очистились. Так и написано, банею обновления Святым Духом. Вот это есть освящение. И вот тогда голос этот будет слушать. И последнее, братья и сестры, как хранить наследство отцов наших. Тема наша об этом. Сохрани, Господь, на нас возложена эта задача сохранить наследство. Что это за наследство конкретное? Вы знаете, братья и сестры, я вот так вспоминаю, нас в Чимкенте, это в конце атеистических лет, но еще атеизм правил полностью. Мы не могли делать молодежные конференции, слеты, это все было запрещено. Но верующие пользовались такими моментами. Праздник 1 мая, это государственный праздник. И знаете, к нам в Чимкент съехали жамбулы, на автобусах, своих машин не было, автобусы, на государственных маршрутных автобусах. Оттуда приехало 100 человек, с Ташкента оттуда, и молитвенный дом наполнился молодежью. Мы говорим, это наше собрание очередное. Но это было, я никогда не забуду, брата с Ташкента, он только что отсидел 3 года в тюрьме. Он вышел, старец такой, и проникновенно, вот как сейчас я вижу, и он обратился к молодежи и говорит, молодежь, мы несли для вас знамя правды и любви. Мы донесли его до вас, несите его дальше. Это было для меня как передача эстафеты. Я был среди молодежи. Я запомнил этот момент. Эти отцы-старцы, они передавали нам эстафету. Несите это наследие отцов, братья и сестры. И на Фуфейском, сохрани меня, Господь, потерять это. Друзья мои дорогие, сегодня христианство, если мы берем в целом мире, оно очень реформировано. Сегодня христианство во многих местах или в каких-то направлениях, оно соединяется с миром, оно принимает все. Я не хочу перечислять эти вот, знаете, нечестивые деяния, вы прекрасно это слышите. Я просто напоминаю, я как-то уже раз или два напоминал, я приехал в город Спрингфилд, едем на машине на собрание, а сын говорит, папа, посмотри, вот церковь, крест, все, церковь и флаг оранжевый, голубых. Это церковь для них. Я просто показываю это, братья и сестры. Это потеряно наследство, оно отброшено. Наследство отцов в истине, за которой этот брат сидел 3 года в тюрьме, оно мне не по сердцу. Я хочу вольности, свободу, наследство отцов моих.
Я отношу к наследству отцов моих, вот, братья и сестры, церковь, истинная церковь на земле, она должна базироваться на каких-то основах. Первое основание, то, что пришло от Иисуса Христа, апостолов, евангельское покаяние. Оно должно быть незыблемое. Христос сказал, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это основание. Я вот сколько помню, баптистское братство, знаете, в трудных условиях и в свободном, но никогда братья не сдвигали покаяние. Я помню, когда порой приходили к нам люди с мира, они приходили и говорили, ой, как у вас хорошо, они слушают пение, мы хотим быть с вами, запишите нас в ваши списки. И мы сразу говорили, а вы уже покаялись? А что такое покаяние? Вы себя грешниками признали? Да мы не грешники, мы просто ли хотим быть с вами. Мы говорим, нет, походите на собрание, почитайте Библию, а потом будем. Покаяние – это основание. Как только к нам попадут люди без покаяния, не омытые, не оправданные, не очищенные, разложение церкви. Мы потеряли наследие отцов. Второе – возрождение от Слова и Духа Святого. Это очень такая трудная тема, братья и сестры. Но Христос сказал, кто не родится, не может войти в Царствие Божие. Это наследие наших отцов. И мы должны задавать себе эти вопросы. Братья и сестры, я многократно, я уже в старости, и я задаю этот вопрос наедине. И мне важен ответ, что скажет, есть такой гимн, пою, послушаю, что скажет Бог из книги дивной и святой. Я хочу сказать, это основание, мы не можем сдвинуть его. Я много присутствовал на приемах людей, когда-то меня принимали. Вот, братья, всегда, раньше так было, главный вопрос в приеме в члены церкви, допустить его до крещения, добивались, ты имеешь Духа Святого? Ты получил возрождение или нет? Некоторые не знали, как отвечать, и тогда братья помогали. Ты молишься? Тебя тянет на собрание? Ты читаешь Библию? Ты любишь братьев и сестер? Ты уклоняешься от мира. И когда получались утвердительные ответы, то братья даже говорили так, молись, чтобы Господь дал тебе это свидетельство, и допускали. Братья и сестры, это наследство отцов. Третье. Грех – враг христианина, и с ним не может быть никакого согласия или... Слушайте внимательно. Перемирие. Грех. Он всегда подходит тихо к нам. Говорит, как хорошо. Эту таблетку выпей. Компания, повеселись. Ночку проведи. Братья и сестры, грех всегда в красивой упаковке. И он смущает нас. Наследство отцов наших. Нет греху. Четвертое. Библия. И только она единственный, нет, незыбленный авторитет для всех принявших Христа. Сегодня Библию хотят, знаете, сдвинуть на обочину. Сегодня ее переписывают, переводят иначе, искажают, корректируют, говорят она, не по времени, не к духу времени. Вот это Слово Божие, это фундамент, это наследство отцов. Когда Диоклетиан начал свое гонение в Римской империи, вот дьявол как ему надоумил, на первом месте стояла Библия, Слово Божие. Приложили все старание в обысках искать Священное Писание и предать его забвению, сожжению. И они понимали так, исчезнет Библия, исчезнут христиане. И когда прошло несколько лет гонений, в Риме поставили стелу, такую памятник, где было написано «Христиане исчезли с лица империи». Братья и сестры, несколько лет государство возглавил Константин и официально принял христианство. Я хочу сказать, это наследство отцов наших. Пятое. Живая, постоянная молитва к Богу – это открытые двери души для общения с Богом. Я хочу задать всем вопрос, вы молитесь или нет, друзья, сами? Вот сами молитесь? У меня было много таких случаев. Ну, братья-пресвитера это знают, когда приходят и молодые, и средних лет на исповедание. Вот человек мучится, мучится, а потом приходит на исповедание. Ну, помолимся, начинаем. Он говорит, ну вот не знаю, Библию не читаю, в собрание не тянет. Не хочу, вот какую-то тяжесть, меня дома толкают, а я не хочу. Порой выйду, ну пошел где-нибудь в сторону ушел. Вот такое состояние. Я когда пытаюсь докопаться, вот задаю вопросы, а потом говорю, ты молишься или нет? Я не говорю, часто ли как, ты молишься или нет? Если он мне отвечает, месяц я уже не молюсь, я говорю, душа мертва, умер человек, дверь закрылась, он больше не молится, его нет общения с Богом. Но если он говорит, я молюсь, я не понимаю, я чувствую, что ну молюсь, я говорю, еще живая душа, и есть выход, есть возможность ближе приближиться к вам, к Богу. Шестое. Евангельское священие – непременное условие для нашей подготовки к восхищению. Братья и сестры, мы все ожидаем восхищения, может, не все. Может быть, кто-то это так абстрактно понимает, а будет или не будет. Ну, в семье верующих, ладно, папа, мама верующий, и я заодно. Основа нашей веры – восхищение с Господом. Если нет восхищения, наша вера бесполезна. Она нам абсолютно ничего не дает. Умрем и все восхищение. Так вот, для восхищения необходимо освящение. Утром сегодня было сказано. Хорошее место, помните, первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Апостол Иоанн говорит, прошу вас, дети, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит? Если... Вот это если, это к нам относится. Потому что в первой главе написано, кто говорит, что он не согрешает, тот лжец. Апостол Иаков говорит, ибо мы все много согрешаем, это наш удел, наше тело. Оно еще не возрождено, оно еще имеет смертность в себе, и оно способно грешить. Выход какой? Если кто согрешит, мы имеем ходатая Господа Иисуса Христа. У нас есть возможность, у нас есть Голгофа, куда мы можем пойти. И в нашем покаянии, может быть, тайном, может быть, надо явное, с исповеданием мы очищаемся. Братья и сестры, хочу сказать всем, тот, кто таит грех в своем сердце, грех никогда не умирает. Я как-то в прошлый раз говорил, я имею случай, когда исповедовались через 50 лет после греха. 50 лет носили. В юности совершил грех. Бабушка в 70 лет она исповедовалась перед служителями. 50 лет она носила грех, не имея покоя. И когда тень смерти постучалась, надо что-то делать. Я предстану. Я хочу сказать, если мы не исповедуем грех, мы можем лишиться войти в Царствие Божие. Потому что Господь со грехом не имеет никакого общения. А если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит. И последнее. Отвержение мира с его нечестием и похотью есть залог для нашей целомудренной, праведной и благочестивой жизни во Христе Иисусе. И апостол говорит, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Это то, что нас ожидает, братья и сестры. Я советую, я не хочу тянуть дальше время. Вы дома придите и прочитайте 12 главу Евреям. Ну, начиная там с 11, 12 стиха и так дальше. Там апостол Павел говорит, чтобы не было у вас нечестивца, как Исав, который продал свое первородство за одну снедь, чтобы не было какого-то блудника, там перечисляется, чтобы это не вторглось в нашу жизнь, потому что это преграда для встречи с Господом. Братья и сестры, поэтому заканчиваем, мы сейчас помолимся. Я хочу сказать, чтобы у нас вот это сегодня явилось твердое решение нашей души. Сохрани меня, Господь, отдать наследие отцов моих. Сохрани, я буду держаться за это наследие. Я буду жить с ним. Пусть Господь благословит нас в этот час. Аминь. Помолимся, братья и сестры.